15:04 на часах в Москве, Петербурге, Волгограде, подозреваю, еще во многих городах мира, которые находятся в этом же часовом поясе. Меня зовут Никита Воронков, в студии также Дарья Чередник. Привет.
Привет, Никита, приветствую всех, кто с нами в этот час.
Всем здравствуйте, и мы начинаем новостной дайджест выходного, в данном случае субботнего дня. В Стамбуле и Анталии в ходе спецоперации задержаны 6 иностранцев. Их подозревают в шпионаже. Национальности не уточняются задержанных, но, по данным СМИ, при них были обнаружены оружие и российские паспорта. Правда, пока не ясно, настоящие это документы или поддельные.
Также СМИ утверждают, что задержанные планировали нападение на иностранцев с тем, чтобы получать секретные данные. Вот прям не шпионы, а экстремисты какие-то, ей-богу. Их обвиняют как в политическом, так и в военном шпионаже. Ну вот пока никаких подробностей. Это, опять же, это сообщение от СМИ. Официальных подтверждений пока не было. Журналисты ссылаются на информированные источники, но пока каких-либо подробностей не оглашается. Так же, как и не оглашается информация о том, откуда эти люди, кто они по национальности, на какую разведку они работают. В общем, пока больше вопросов, нежели ответов.
Немного добавлю, вот помимо российских паспортов, вот фигурируют в сообщениях СМИ некие документы на электронных носителях, что бы это ни было. А также еще СМИ пишут, что вот эти задержанные граждане находились под наблюдением сразу после того, как въехали в Турцию. Но вот, конечно, хотелось бы узнать, откуда они въехали в Турцию, как пересекли границу, из какой страны, каким путем. Но, я думаю, в течение дня мы получим ответы на эти вопросы. Так или иначе, через час в прямом эфире «Радио Спутник» будем подробно обсуждать эту историю. Еще раз, и надеемся, к этому моменту информация появится. Поэтому сейчас пока мы сделаем паузу и дадим шанс еще другим новостям. «46 человек погибли, 143 получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети в провинции Кундуз. Это Афганистан. Трагедия произошла в пятницу. Изначально СМИ сообщали о 100 погибших и 20 пострадавших. Ответственность на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».
По словам представителя Талибана, тоже, собственно, запрещенной в России организации, Забиулы Мутыш Хида, на место взрыва тут же прибыли спецназ. Ведется сейчас на данный момент расследование. Все те же СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Ну, в общем, вполне ожидаемая история, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.
Это период прихода к власти, не так давнего прихода к власти, противостояния и борьбы различных группировок исламистских и различных сил. Это естественный период, который нужно пройти Афганистану. Насколько удачно он будет пройден, это уже вопрос времени. Но то, что вот эти террористические акты, это признак и свидетельство вот этого противостояния, это фактор достаточно серьезный и достаточно негативный.
Впрочем, то, что запрещенная в России организация «Исламское государство» уже взяла на себя ответственность, это совсем ничего не значит, что именно они это и сделали. ИГ регулярно подписывается под всем, что бы ни произошло, где бы что бы ни взорвалось, они тут же берут на себя ответственность, дабы не дать забыть о них, любимых. Ситуация со взрывом вызвала обеспокоенность в Узбекистане. МИД этой республики осудил теракт и подчеркнул, что вот подобные трагические ситуации лишь мешают установлению долгосрочного мира в Афганистане. Кроме того, вот эта ситуация, этот взрыв подтолкнул к ведению переговоров Талибана, опять же, напомню, запрещенного в России, и США. В выходные состоится встреча в Дохе, в Катаре, между представителями США и Талибана, где, собственно, будет в том числе обсуждаться и вот эта ситуация с безопасностью. Ну и на этом фоне Штаты стремятся как можно быстрее вывести своих граждан и желающих выехать из Афганистана афганцев.
Ну вот некоторые подробности есть, опять же, от агентства Associated Press, которое сообщило и о встрече в Дохе. С ними, с журналистами агентства, пообщался представитель талибов Сухайла Шахин и сказал им, что движение не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом запрещенной террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане, цитата, «мы можем справиться с ними самостоятельно».
Но, тем не менее, переговоры по мироустройству продолжаются. Как сообщает агентство «Спутник», со ссылкой, опять же, на представителя Талибана, запрещенного в России, Билала Карими, что пока движение «Талибан» не приняло решение о участии во встрече в московском формате по Афганистану, которая запланирована на 20 октября. Ну и ранее уже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта для сотрудничества с Вашингтоном, Брюсселем и Североатлантическим альянсом по вопросу афганского урегулирования, но при этом он подчеркнул, что именно партнеры из НАТО должны нести максимальную ответственность за восстановление Афганистана, поскольку именно их военные 20 лет находились в Афганистане, и именно они выстраивали государство, которое так и не состоялось.
Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям. Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «С-7» организуют вывозные рейсы из Марокко из-за приостановки прямого авиасообщения, которое ввела марокканская сторона. Уточняется, что этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, которые обучаются в российских вузах.
Следующий график установлен для вылетов из Касабланки. Аэрофлот совершит два рейса 9 и 16 октября. С-7 будет летать несколько чаще и дольше 10, 17, 24 и 31 октября. И последний рейс будет совершен 7 ноября. Как звучит в распространенном посольством России в Марокко заявление по вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных, обращаться необходимо непосредственно в представительство авиакомпании. На сайте посольства указаны телефоны и адреса. Кроме того, поездка до аэропорта Касабланки организуется гражданами России и марокканцами, желающими вылететь в Россию самостоятельно. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков оценил ситуацию вот с этими вывозными рейсами.
Первое – это то, что прямое авиасообщение было закрыто по инициативе марокканской стороны в связи, видимо, с ростом показателей пандемии, но при этом сообщение с пересадками через другие аэропорты, через транзитные аэропорты, оно не закрыто. Во-вторых, Марокко не является и никогда не являлось направлением массового туризма, в отличие, например, от Туниса. Марокко – это в небольшой степени пляжный туризм, в большей степени это культурно-исторический, это средневековые арабские города. То есть это тот туризм, который всегда был не массовым, и часть значительных туристов туда и летала не прямыми рейсами. Прямые рейсы между Россией и Марокко вообще, нельзя сказать, что они всегда были. Они то назначались, то отменялись.
И о статистике коронавируса в России. За прошедшие сутки умерли 968 заболевших COVID-19. Это почти на 3,5% больше, чем накануне. И это максимум с начала пандемии. Общее число умерших достигло 215 453 человек. А вообще за день зарегистрировано было случаев 29 362. Это почти на 8% больше, чем накануне.
Но и это заболевших.
Зарегистрировано случаев, да, коронавируса. Это максимум с 24 декабря.
Да, продолжает расти общее число заболевших. Вот на данный момент зафиксировано уже привитых почти 42,5 миллиона россиян, но этого по-прежнему недостаточно для коллективного иммунитета. Призывают власти активизировать это направление, наращивать динамику вакцинирования. Но вот статистика по заболевшим и умершим совсем не радует на самом деле. И мой прогноз, что, мне кажется, будет расти эта статистика. Сколько вот я езжу на работу, да, в транспорте, в маршрутке вообще никто маски не надевает. В метро, тоже единицы. И это только способствует распространению вируса. Мы не будем забывать, что сейчас период осенне-зимний, когда, в принципе, вот эти все простудные респираторные заболевания буйствуют. И это тоже будет усложнять эпидемиологическую ситуацию, потому что, во-первых, все сложнее становится определить по симптомам, где ковид, а где грипп, а где ОРВИ, да, потому что если первый там штамм ковида, он давал прям совершенно четкую картинку, что это протекание болезни с высокой температурой, без насморка, без чихания, но с сухим кашлем, да, и в 40% случаев с потерей вкуса и обоняния, то сейчас мы видим картину, что это и насморк, это и чихание, то есть выглядит как обычная там простуда какая-то, а на самом деле делают мазок и получают ПЦР-тест положительный на COVID-19. Поэтому надо вакцинироваться. Ты пойдешь, кстати, ревакцинироваться?
Пойдешь вакцинироваться,
я ведь уже... Нет, я знаю, что ты вакцинирован, так же, как и я. Мы с тобой сделали...
Мне пока рано идти куда-либо.
Вот я посчитала, у меня где-то в декабре надо будет.
Да, и нужно еще будет уточнить все-таки у специалистов, к какому они пришли выводу, потому что до сих пор тоже нет...
Единого мнения, да.
Ну, то есть, понятно, власти могут заявить, что идемте и ревакцинируемся, но вот не все медики разделяют это. Ну и посмотрим, исследования же идут.
Кто-то говорит, что через год после вакцинации, кто-то говорит из специалистов, что через полгода, кто-то говорит, что надо смотреть на титр, кто-то говорит, что достаточно одного компонента, кто-то говорит, что надо оба компонента. В общем, тут действительно мнения очень сильно расходятся, и пока непонятно, на кого ориентироваться. Но я, допустим, для себя решила, что я где-то через месяцок пойду схожу, сдам на антитела.
Ну, вообще, насколько я помню, большинство медиков говорит, что на титр смотреть не надо, потому что и мы до конца еще не понимаем, что к чему, каким антителам титр и прочее, прочее, прочее. А уж вот люди, да, которые публикуют в своих соцсетях вот эти цифры и пытаются ими мериться, ну, как бы, окей.
Нет, я хочу сделать это для себя, чтобы проверить, как мой организм отреагировал на вакцинацию.
Ну, надеемся, что ты, так скажем, сможешь трансформировать эти цифры вот в какой-то, да, позитивный для себя эффект. Тем временем воспользуемся служебным положением. Мы же о вакцинах говорили, да? А сейчас как раз-таки вот Аль-Джазира просто засыпает ленту новостями с переговоров в Дохе. Представляешь, там тоже обсуждаются вакцины. Американцы и исполняющие обязанности министра иностранных дел Афганистана. И они вроде как договорились о том, что американская сторона предложит афганскому населению вакцины в скором времени. А вообще, вот мне понравилась фраза, что открывают они новую страницу в отношениях. Это уже хороший знак. То есть
безусловно.
США и Афганистан в лице запрещенного Талибана. Потом с европейцами Афганистан готов разговаривать по всем имеющимся вопросам к ним. Ну и, в общем-то, тут еще что-то есть, но я уже просто не успеваю все отслеживать. Но сам факт, что переговоры состоялись, и, в принципе, вот что сейчас мы имеем, оставляет нам, так скажем, позитивные надежды.
Да, безусловно. Но в любом случае к этой теме мы с тобой еще будем возвращаться и сегодня, и в воскресенье.
Делаем сейчас паузу к следующим новостям. Из-за несоответствия новым стандартам аэропортов в трех российских регионах прекращены авиаперевозки. Малые воздушные гавани не успели за год установить специальные ограждения, сигнализации, организовать контроль доступа и видеонаблюдения, установить системы связи, оповещения, сборы и обработки информации, а также обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования. Сколько требований, да, к ним выдвигается?
Да.
И организовать
круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы. Это вот представляешь, для аэропорта, в котором там, допустим, за сутки прилетает пара самолетов, и пара самолетов улетает. То есть это вложения такие достаточно большие, но при этом это безопасность. Даже если это 2-3 самолета, 2-3 рейса в сутки, это все равно безопасность пассажиров. Но, скорее всего, эта проблема вот, закрытия вот этих малых аэродромов будет решена в ближайшее время, рассчитывает главный редактор портала Aviaru Network Роман Гусаров.
У нас все аэродромы сертифицируются, даже малые, и если они не соответствуют требованиям годности, то, конечно же, работа приостанавливается. Если федеральные органы не приостановили работу этих аэродромов, аэропортов, то, значит, летать туда можно. Но кто будет летать, как, я думаю, что все разрешится. Да, это, конечно, неприятная новость, но пока не вижу предлогов для беспокойства, потому что в предыдущих подобных ситуациях и региональные власти, и федеральные всегда предпринимали быстрые шаги по ликвидации таких проблем.
Новость действительно очень неприятная, прежде всего для местного населения. В республике Алтай, например, крайне негативно люди отнеслись вот к такой новости, к такому запрету, поскольку сезон-то осенне-зимний, а горный Алтай, он потому и горный, что там очень много гор, там очень много серпантинов, там очень много перевалов, и в зимнее время это все покрывается снегом, обледеневает, бывает, и не всегда, и не везде можно проехать автомобильным транспортом, да, на автобусах, на машинах, на каких-то там маршрутках небольших, и это доставляет, ну, крайне неудобство. Есть районы, куда, в принципе, в зимнее время можно только на самолете добраться. И закрытие, вот, прекращение вот таких вот авиаперевозок, да, конечно же, крайне негативно скажется на сообщении с рядом населенных пунктов.
Кстати, помимо Республики Алтай была приостановлена работа площадок в Томской области и в Забайкальском крае. А всего, получается, более 20 авиаплощадок вот из-за этих новых требований безопасности пока временно простаивают. Но вот как сообщает гендиректор и основной совладелец авиапредприятия «Сибирская легкая авиация», сокращенно «Сила», ссылаясь на имеющиеся у него данные, то есть такой названный источник, назовем его так, Минтранс, по его данным, внес в правительство проект постановления с изменениями, которые позволят все же использовать площадки, но пока нет ясности, когда вот этот проект будет рассмотрен, а тем более будет ли он принят. Пока, после небольшой паузы, к следующей новости. Британские школы бьют тревогу. Образовательные заведения просят родителей перекрыть детям доступ к корейскому сериалу «Игра в кальмара». Школьники, насмотревшись его, на переменах подражают сюжету сериала, устраивая драки и имитируя убийство сверстников.
Да, и это, заметьте, не только старшие классы, это начальные классы. Популярные сериалы изобилуют действительно реалистичными сценами насилия. Я посмотрела небольшой трейлер, и уже оттуда понятно, что крови там хватает, хотя в открытом доступе, ну, как бы выбраны там эпизоды, где, ну, есть намек на насилие, но самого насилия, естественно, нет. Называют, сравнивают этот сериал с «Королевской битвой», с рядом с «Пилой» и с «Голодными играми». Отчасти, в принципе, действительно, в сюжете этого сериала все это проходит. Ну вот председатель ассоциации соотечественниц в Великобритании «Спутник» Оксана Гулей Франсис пояснила, как дети получили вообще, в принципе, доступ к этому сериалу.
Это все на Netflix. Netflix, у них есть, что называется, родительский контроль. Но родительский контроль, это зависит от родителя. Если они себе сделали на телевизоре этот контроль, то он будет работать. А если они не сделали контроль, любой ребенок, у кого есть эта подписка на Netflix, включает канал и смотрит. Поэтому здесь, как говорится, это все зависит от семей. Если они поставили себе родительский контроль на телевизоры, тогда дети не будут это смотреть. Зависит многое от семей.
Ну, кстати, не только в Великобритании школы бьют тревогу. Практически по всей Европе, чуть ли не во всем мире, где можно получить доступ к этому сериалу, школы просят настоятельно родителей оградить детей от этого сериала. Он появился вот на этой платформе Netflix 17 сентября и очень быстро возглавил топ самых популярных новинок. Рейтинг у него 94%, так, на минуточку. Его смотрят как минимум в 90 странах. И, в общем, изначально этот сериал планировался как полный метр, но вот в результате сделали именно сериалом. Смысл там в том, что начинается с того, что мужчине дают номер телефона, позвонив на который, он записывается, попадает вот в эту, на этот остров, где, собственно, обещают приз в несколько миллиардов долларов. Да. Но при этом...
долларов или вон?
Вон. Угу. Миллионов, по-моему, около 40 миллионов долларов там при пересчете получается. Так вот, получить этот приз может только один человек, выживший. Пройти предстоит 6 туров. Они все построены на известных детских играх. Но все
со смертельным исходом.
Да. Проигравший обязательно погибает. Его просто убивают. Либо убивают те, кто рядом, либо охрана, которая существует на этом острове. Кстати, многие проверили этот номер телефона. Он действительно реально существующий.
Точно, да. Там же какого-то корейца просто стали доставать, да?
Да.
Он, по-моему, пожаловался потом через СМИ.
Да, он жаловался уже.
Сумели же разглядеть. Там нужно было нажать стоп-кадр и приглядеться. Еще он там где-то так мелькает,
нет, там
как я
прям,
понял.
Нет,
да?
Там прям вот он ему дают визиточку.
Да.
И...
Странно, что они использовали прям настоящий
вот
номер. Вот
да.
Это забавно.
Ну, ты знаешь, может быть, авторы просто случайно попали пальцем в небо.
Но сюжет, конечно, популярный. И старый как мир, и старина Стивен Кинг писал подобные вещи. Еще и экранизировались его произведения «Бегущий человек», можно вспомнить, со Шварценеггером. Но корейцы действительно сейчас, смотри-ка, впереди планеты всей, кей-поп в музыке. Это в сериалах «Кальмар», а «Паразиты» в полном метре. Заканчиваем мы сейчас новостной дайджест. Вернемся через час.